все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа, авторская программа Елены Гонцевич под названием «Философия отношений». У нас в гостях уже не первый раз доцент ТГУ Тамара Мещерякова. СИБГМУ, извините. Тамара Мещерякова. Она занимается этическими проблемами, вот философско-этическими проблемами в этом университете. Она стоит в православном братстве, в сетричестве, я так понимаю. И сегодняшний вопрос будет, видимо, направлен на медико-генетические всевозможные штуки, так я понимаю. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и, конечно, мы рады приветствовать Тамару Владимировну, а также Владимир Терентьев расскажет тоже, как биолог, расскажет об некоторых важных и, может быть, очень таких, ну, насущных сторонах вот этой науки. И я хочу сказать, что вот генетика, наука вызывает много споров, и есть исследования, и ставят вопрос о бессмертии некоторые исследования. Вот. И поскольку мы все хотим вечной жизни, да, может она быть или не может, может она быть без Бога или не может, какова природа ДНК, можно ли оздоравливать себя без лекарств. То есть есть такие вопросы, как волновая, лингвистическая генетика. Мы постараемся затронуть эти вопросы. Здравствуйте, Тамара Владимировна.
Добрый день, я всех вас приветствую. Хочу сразу добавить еще к тому, что я не просто занимаюсь философскими вопросами, а я специалист в области биоэтики. Но это философская наука, но не только философская, она на стыке биологии, медицины, философии и также вопросы права в ней разбираются. То есть вот такая междисциплинарная наука. И вот как раз в области биоэтики рассматриваются, это главная задача биоэтики, обеспечивать защиту человека, изучать те моральные проблемы, которые возникают в связи с развитием современных медицинских технологий. И вот ради защиты человека, а иногда вопрос встает о защите всего человечества. Ну, сразу забегая вперед, могу сделать такое маленькое отступление, что генетика здесь, ну, одна из тех наук, которая может как раз дать такие результаты, что вмешательство в геном приведет к изменению человеческого рода как биологического вида. И это опасность, и чем все это грозит? Вот как раз этими вопросами занимается биоэтика, то есть она нацелена и на будущее, и на современные проблемы.
Вы знаете, уважаемые гости, вас и ваших уважаемых радиослушателей сегодня я хочу отрисовать к идиотскому, но очень смешному фильму американскому, называется «Идиократия». Там как раз рассказывается такая, ну, притча, это фильм-притча, фильм-сказка, хотя и грубый юмор, но тем не менее там есть здоровое зерно, связанное с генетикой. Оказывается, по их представлениям, это фильм снят всего лишь в 2006 году, поэтому, конечно, это странное представление, но тем не менее, лучше размножаются идиоты. Ну, вот в семьях олигофренов и, так сказать, людей не очень высокого IQ рождается масса детей. Ну, в России об этом все знают. Вот. А в семьях интеллектуалов рождается один, два, а то и никого, так скажем. И вот в этом фильме показывается, как быстро размножается, ну, за 500 лет после уже нашей жизни человечество, и мир захватывает идиоты. Ну, как захватывает? Просто их становится так много, что интеллектуалов, это такая маленькая прослойка, да, такая накипь, она постепенно становится ничем, и вот человек, ну, это сказка, он, значит, засыпает каким-то сном, значит, какой-то был опыт неудачный, и через 500 лет он восстает вокруг идиота. Летают самолеты, ну, конечно, падают. Значит, мусорная реформа превратила все города в руины. Ну, очень смешно, очень назидательно. Хотя грубый юмор, конечно, может быть 16+. Итак, фильм «Идиократия». Там, правда, нет генетических опытов, но там вопрос в том, кому дано право на размножение. По сути дела, так и есть в жизни, что больше размножаются, ну, не идиоты, это, конечно, грубое слово такое, но, тем не менее, люди, так скажем, не очень высокого интеллектуального порыва. Вот, вот странно.
Ну, раз вы заговорили, Владимир, да, о фильме, я тут вспоминаю еще один фильм, тоже в какой-то степени, ну, может, не сказка, а просто фантастика. Да. Это фильм «Гаттака», который снят был в США. По-моему, он вышел в 1999 году.
Ну, как то есть, говорим?
«Гаттака». Угу. Это фильм, в котором рассказывается о будущем, где все взаимоотношения в обществе определяются с точки зрения генетики, то есть того, какие гены у человека. И фильм начинается с того, что в одной семье рождается ребенок, там от имени главного героя ведется повествование, и он рассказывает, как он родился. Родился он вопреки тем правилам, как должны рождаться детям, то есть это должно быть проведено ЭКО, отобраны лучшие эмбрионы.
Ну, так и делается.
Да, осуществлено вмешательство в геном, чтобы у человека наилучший был геном. А родители, родив первого ребенка, родили его по любви, то есть они пренебрегли всеми технологиями. И в итоге такой ребенок в будущем становится как изгой. Его не приняли в садик, у него целая масса, так как не было генетического редактирования, у него масса предрасположенностей к различным заболеваниям, и прежде всего к сердечному, плохое зрение. Вот. Но у него была мечта стать астронавтом и полететь на такую планету, как Титан. Угу. И он очень старался, он изучал, он много узнал, он тренировался, плавал, там, занимался спортом, чтобы укрепить свое тело. Но гены его сразу выдавали, ему был закрыт путь и на работу, и тем более вот этот центр Гаттака, о котором идет речь. Кстати, само слово Гаттака, могу ошибиться, но, по-моему, это зашифрованный какой-то ген. Вот это тоже из генетики название. Гаттака назывался этот центр космический, откуда осуществлялись полеты, в том числе на планету Титан. Ну и вот очень я бы советовала этот фильм посмотреть, потому что там поднимаются проблемы. Ну, казалось бы, это будущее, это фантастика, но там поднимаются проблемы, которые современны и нам.
Вы знаете, вы человек, который ответит на мой вопрос. Я задаю радиослушателям, и они всегда попадают в просак. Но на самом деле это вопрос интересный. Вот представьте себе, рождается 17-й ребенок в семье в городе Тобольске. 17-й. Ну, конечно, в то время еще матушке, она была женой священника, не знали, так сказать, абортов. Вот. Нужно ли было его рожать? И слушатели говорят, ну, вы слушайте, ну, жалко женщину. А это был Дмитрий Менделеев. Рождается 5-й ребенок в семье, папа болеет сифилисом, мама туберкулезом, и там такая, извините, эпигенетика, а это был Бетховен.
Да, да.
Вот Гаттака.
Да, и с Гаттакой тоже происходит. Несколько проблем обрисую. Дело в том, что когда досматриваешь этот фильм, понимаешь, что не все определяет гены.
Да.
Один из главных героев, который подарил свой геном, то есть там была такая сложная цепь обмана властей, чтобы попасть в этот центр, то есть человек, у которого был идеальный геном, он отдает, дает кровь, дает мочу, потому что там каждый день пропуск на работу, это биологический анализ. И вот таким образом наш герой попадает и проходит, и работает. Его мечта потом, забегая вперед, надо сказать, осуществляется. Вот. Но почему вот этот вот человек, который стал донором биологического материала для главного героя, стал инвалидом? А он пытался покончить жизнь самоубийством. Потому что, имея великолепный геном, он не смог стать первым, он получил только серебряную медаль на спортивных созиданиях, и он попытался покончить жизнь самоубийством.
Знакомая история, когда вот был кризис в 2006 году, какой-то миллиардер, у которого было там 16 миллиардов, условно говоря, была фармакомпания, ну, а стало чуть поменьше, выбросился с 90-го этажа. Он не смог перенести, что у него не 16 миллиардов долларов, а чуть поменьше.
А вот похожая ситуация. И, то есть, кроме, ну, психологи об этом знают, о втором рождении личности, кроме биологической составляющей у человека, кроме, в том числе и психологической, у человека есть и духовная составляющая. И вот как раз это раскрывается. Но какая современная проблема, которую породило развитие генетики, раскрывается в этом фильме, с которым мы сталкиваемся? Это, как в фильме это называется, генизм. Особо, ну, созвучное расизму, но если говорить современным языком, то есть какая проблема у нас, это проблема дискриминации. Вот сегодня вообще надо сказать, что медицинская генетика – это очень своеобразная область медицинской практики, потому что врач-генетик, в отличие от многих других врачей, других специальностей, имеет дело не просто с отдельным пациентом, нужно какую-то проблему, допустим, решить, человек обращается к врачу, а это всегда целая семья, потому что он не может не изучить, да. Ему для этого нужно гены всех родственников, и как можно больше нужно постараться охватить, не только родителей, там, сестер, братьев, но бабушек, прабабушек и так далее. Более точной будет и постановка диагноза, и рекомендации какие-то. А тут возникает сразу масса проблем этического характера, потому что любой человек обладает правом на конфиденциальность. И вот на уровне получения генетической информации врач сталкивается с такой дилеммой, что пациенту надо собрать эту информацию, а кто-то из родственников не хочет. Но я вот наблюдала как-то и сталкивалась с тем, что люди просто иногда не понимают. И здесь возникает очень большая задача, такая проблема, просвещение населения в области генетики.
Мы немножко занимаемся сегодня.
Да. То есть нужно вот широко охватывать, чтобы население было просвещено в области генетики. Потому что, на самом деле, видишь, люди просто не понимают, зачем, почему, и по какому-то иногда недомыслию, иногда просто не приходят.
Это пациенты собирают?
Нет, врачи.
Нет, просят врач, но...
Врачи, а в связи с какими проблемами?
Ну, проблема, вот заболел чем-то человек, любое заболевание, психиатрическое или еще какое-то, что-то, нарушение в организме. Иногда нужно выяснить, наследственно это или нет, какой прогноз будет, как лечить человека. И поэтому нужно собрать информацию, не просто опросить родственников, но, допустим, надо, чтобы они пришли и сдали кровь.
Ну, и раньше в психбольнице спрашивали, ваш дядя пил, ваша тетя пила, всегда спрашивали, вот этот эпигенез.
Ну и вот, и потом на следующей стадии, когда информация собрана, поставлен диагноз, другая проблема перед врачом возникает. Это тут вступают в конфликт два таких очень важных принципа и правила медицинской этики. Это конфиденциальность и делай благо. Врач выясняет, что у пациента есть предрасположенность, допустим, к какому-то заболеванию. Ну, например, может быть, к онкологии. И тогда возникает вопрос, а что с его родными? Знают ли об этом братья, сестры, которые могут тоже быть подвержены этому заболеванию? И хорошо бы их предупредить, чтобы они, не дожидаясь того, когда болезнь проявится, прошли обследование и, ну, может, как-то предупредить.
Это называется синдром Джоли, да, была такая, есть знаменитая актриса,
да.
У которой все, и мама, и сестры, все болели раком груди, и она заранее сделала мастопатию для того, чтобы удалить молочные все эти дела, чтобы не заболеть.
У нее высокий процент был вероятности заболевания, 86, что ли, но это достаточно высокий. И, а пациент может сказать, я не хочу, чтобы другие, даже родные, знали о моих проблемах.
Конечно.
Такое бывает.
Есть наследственный рак, это вот колоторальный рак, рак прямой кишки, он по мальчикам идет. 90% мальчиков вот этого предка, они заболевают этим раком, да.
Вот, и с этими проблемами врачи сталкиваются. Но вот проблема генетической дискриминации, она тоже может быть на уровне индивида. И тогда дискриминации со стороны кого может подвергаться в современных условиях человек? Во-первых, это страховые медицинские компании. Они очень заинтересованы в генетической информации человека. Потому что, мы с вами все знаем ОМС, то есть общее медицинское страхование, а ведь существует еще дополнительное. И человек может застраховаться, допустим, от какого-то вида заболевания. Поэтому страховые компании очень заинтересованы знать, а вдруг у человека предрасположенность к бронхиальной астме, и он сейчас не болеет. Застрахуешь его, а он с очень высокой долей вероятности потом заболеет, и придется его лечить. И это будет расход для страховой компании. Ей абсолютно это невыгодно. И вот современные страховые компании не стремятся узнать это по всему миру, стремятся узнать такую информацию генетическую о пациенте, чтобы не страховать таких клиентов.
Да уже есть даже смартфоны, которые могут помочь в этом. То есть есть такие электронные устройства, я знаю, которые могут выяснить, вот вы к диабету склонны, вот вы к астме. Ну, вот по частоте пульса, там, они делают некие анализы образные. То есть вот, как ни странно, удивительно, да?
Да. Вот. И еще со стороны работодателей. Уже примеров очень много, когда работодатели... Ну вот, наверное, один из... Отказывали своим сотрудникам в работе, увольняли их, проделав тестирование генетическое. Это в Соединенных Штатах громкие процессы были. Вот. Ну, я бы лучше вот рассказала, как было в Сингапуре, потому что это вот интересно. Наверное, один из первых таких процессов был в 90-х годах, когда молодые люди, трое, по-моему, подали в суд на... Это были государственные учреждения, которые отказали им в приеме на работу. Сначала с ними побеседовали, выяснили о том, чем они болели, чем их родители страдали. И вот двоим отказали от приема на работу, потому что у них... матери были больны шизофренией, а третьему отказали, потому что там и диагноз-то тот четко не был поставлен. Но отец этого кандидата вот, на работу, он страдал часто депрессиями.
Душевные болезни очень сильно передаются. Да.
Да. И тогда эти трое мужчин подают в суд на эти учреждения. А, притом это были учреждения, что... типа охранных, вот такого. Почему так осторожничали эти компании, работодатели? Дело в том, что перед этим, незадолго до этого, там в Сингапуре случилась трагедия. Полицейский, которому было поручено арестовать преступника, ну, подозреваемого, вернее, он вместо того, чтобы произвести арест и доставить в полицейский участок, этого человека, он просто его расстрелял. Когда стали выяснять, из-за чего случилась такая трагедия, выяснилось, что у этого полицейского впервые в его жизни случился приступ шизофрении.
Да,
он был болен. А до этого не было. Это было в первый раз. Но это они перестраховываться стали. Суд был очень интересный, потому что... И очень необычный. Потому что пришлось приглашать специалистов, врачей, генетиков. Звучало очень много профессиональной медицинской терминологии, непонятной для многих людей. И в конечном итоге специалисты доказали, и суд признал правоту вот, истцов, то, что ответчики, то есть работодатели, были неправы, не приняв их на работу. Их обязали на работу их принять. Ну, во-первых, у того, у которого депрессиями отец страдал, тут вообще даже диагноза не было поставлено. А что с шизофренией? Ну, шизофрения – это полиморфное заболевание, у которого, вот знаете, как в одной точке должно много сойтись. Не только наследственность, но еще какие-то факторы, стрессы, какие-то хронические заболевания, целый спектр там существует, которые могут тоже
обычно провоцировать. Обычно по стрессам, полового заболевания вот эта болезнь.
Да, а там и эндокринные, и кишечно-желудочные, и сердечно-сосудистые заболевания – ну, все самое распространенное. Вот, это один момент, а второе, то есть не факт, что они заболеют, а второе, наверное, это самое главное было, шизофрения не передается от родителей к детям, через поколение действует. Вот у их детей, то есть у внуков этих женщин, которые больны были шизофренией, да, вероятность будет, у детей нет, как это ни странно. То есть это смогли доказать ученые, врачи, и вот решено было. Но в конечном итоге, вот когда эта проблема возникла, 90-е, 2000-е годы, во многих странах стали принимать законы, которые защищают людей от генетической дискриминации. В Соединенных Штатах Америки этот закон был принят в 2008 году. после той же серии таких, когда одна женщина по имени Памела подала в суд на своего работодателя, она работала, а работодатель провел медосмотр, заказал генетический тест, выяснилось, что у этой Памелы была предрасположенность к раку груди, там, 85, что ли, вот как у Анджелины Джоли, процент высокий был. Ее уволили с работы, она подала в суд. И вот эти прецеденты, это не единичные были случаи, когда людей вот так вот. Иногда просто человек разговаривал, как одна очень успешная женщина, психолог, она прекрасно работала, много дохода фирме приносила. И просто работодатель из разговора узнал, когда она отпросилась поухаживать с работы. Ей позвонили, что с матерью плохо, а оказалось, что у матери болезнь Альцгеймера. Ее тоже уволили. Просто вот узнали, что у матери такое заболевание. И в Соединенных Штатах Америки в 2008 году был принят закон, по которому работодателям запрещено, если ты получил данные медосмотра, если ты просто узнал случайно информацию о своем сотруднике, что у него там кто-то или кто-то болеет, или он сам имеет наследственное заболевание, запрещено дискриминировать, то есть увольнять с работы. Запрещено интересоваться информацией.
Ну да, это американский принцип, не спрашивай, не говори.
А у нас как в России?
Сейчас скажу, ага. Это закономерный вопрос. Вот, и точно так же по этому закону запрещено страховым медицинским компаниям использовать информацию, получать информацию, использовать против людей. Вот, в 15 странах европейских приняты аналогичные законы, защищающие людей от генетической дискриминации. А у нас в России, к сожалению, такого закона нету. До сих пор он так и не принят.
А у нас есть такие суды увольнения?
Ну, я не слышала.
Вот, может, поэтому и нет такого закона?
Я не знаю. То, что мы не знаем, это не значит, что кого-то где-то не дискриминировали по этому признаку.
Ну, вот у меня был случай, не у меня лично, а у моего хорошего друга, кстати, он тоже работает на этом же самом радио, где мы с вами находимся, это наш психолог, и он рассказывал, что у них рождался второй ребенок или третий, не помню, им сказали сделать аборт. Потому что было выяснено, ну, какое-то там исследование сделано у матери, было выяснено, что очень большая вероятность, так сказать, уродства ребенка будет значительная, именно вот с точки зрения генетики. Значит, ну, они люди глубоко верующие, они на это не пошли, ребенок родился замечательный, абсолютно никаких проблем, уже в школу пошел сейчас. Вот. Но, тем не менее, врачи в России имеют такую перестраховочную позицию, чуть-чуть что, аборт, что, резать, вот это вот, знаете, из кинофильма «Покровские ворота», резать и все.
Ага. Вот. Это вот,
проблема.
Владимир, вы тут поднимаете такую проблему, которая одновременно вот развитие генетики, то, что информации много стало, имеется в виду, что ученые могут, а, соответственно, и врачи сегодня могут получить информацию о пациенте, о его заболевании, но проблема заключается в том, что на данном этапе лечить-то не знают чем. Как исправить, да, не знает. И поэтому врачи одно предлагают делать. И я, кстати, подобного рода истории слышала и знаю, когда тоже родители не соглашались. И иногда отказываются от такого генетического анализа, потому что, как мне сказала одна знакомая, что говорит, если я даже узнаю, что есть предрасположенность ребенка, вот не помню там, какое могло быть нарушение, на которое анализ ее отправляли, должен был выявить. Она говорит, аборт я все равно делать не буду. Был, ну, уже такой срок приличный. А вот родится ребенок, если больной, будем лечить. А нет, так нет. Но тоже все благополучно. То есть врачи, во-первых, не могут стопроцентно сказать.
Конечно.
Ну, вот у меня пятеро детей, и в четырех случаях моей жене предлагали делать аборт. Представляете?
В четырех?
Да, и тем не менее у меня пятеро здоровых детей. Вот, то есть, вот эта вот склонность чем-то мотивирована. Мне не хочется, конечно, там нагромождать всякую ерунду, что вот абортивный материал кому-то нужен, из него делать какие-то лекарства. Но действительно, вот эта склонность врачей, еще в советское же время это было, вот, что называется, получить вот идеальный такой вариант, а все иное уничтожить. Странно.
Но это получится в человеческом обществе так вот, что мы своих и Бетховенов, и Моцартов всех абортируем.
Да.
Потому что идеальных людей с идеальным здоровьем нет.
Но вообще, вот знаете, вот я считаю, вот на мой взгляд, именно это подсудно. Вот врачи так бездумно предлагают убить ребенка, И за это ответственность не несут. Это как вообще? Это
ну, понимаете, с одной стороны, нельзя обвинять врачей, что они, ну, вроде как убийство,
скорее,
да?
Скорее, систему, да.
Да, но, понимаете, в современных условиях человека не принуждают, ему предлагают, то есть вроде бы выбор напугивает, за родителями,
да,
но... Я хочу сказать, вот за рубежом исследования проводились. Ну, там такие же проблемы, там тоже советуют родителям
просто,
прервать
извините,
беременность.
Я вставлю одну фразу.
Да.
Дело в том, что авторитет врачей очень высок. Когда женщина беременна, она очень зависима и пуглива.
Да.
Вот, и поэтому авторитет высок, и поэтому его любое слово, оно, извините, вот с религиозной точки зрения, она несет ответственность.
Да.
Психологически, то то есть на скажется. Поэтому врачи так мало живут. Вот, на самом деле это так.
Это есть? Ну ладно, про врачей сейчас немножечко в стране оставим. Нет, Елена Матвеевна, вы как раз говорите о очень важном моменте, как раз о том, а что переживает семейная пара, которая долгожданного ребенка ждет, а им говорят, надо делать аборт.
Да.
И вот за рубежом были проведены социологические исследования, опрашивали родителей, вот с которыми с такими проблемами столкнулись, и выявилась, в общем, очень... Ну, серьезная, тяжелая ситуация и моральная проблема в этой области, потому что, вы правы, врачи обладают авторитетом. И если родителям говорят, что у них ребенок будет с какой-то патологией, то есть это же груз кладется на плечи родителей, они будут вынуждены за этим ребенком ухаживать, там, лечить его, и на общество. И понимаете, родители как бы на себе чувствуют вину. Если они отказываются, что вот они вот между, вот понимаете, двумя решениями мучаются, выбирают.
Оба плохие.
Оба плохие. Да. И если они откажутся от аборта, на них это давит психологически, что тогда они обузой становятся для общества, что их порицать будут, что вот они не послушались совета. А с другой стороны, ведь никто стопроцентно сказать не может, какой будет ребенок. Но
просто...
даже если ребенок больной, даже если у него болезнь вот Дауна, например.
Смотрите, это отсутствие сознания Бога. А если Бог, он дает санкцию на рождение ребенка, значит, это божественное дело, какой бы ребенок ни родился, сколько ему суждено, столько он проживет. Это как бы и тут надо проявлять любовь. Вот она любовь. Мы хотим прекрасных детей любить, да, а вот если ребенок с какими-то отклонениями. А куда любовь девается? Значит, любить одних можно любить, а других не надо.
Вы знаете, в свое время, когда поставлен, вот эта вот проблема была поставлена при натальной диагностике, и стали, вот в Великобритании там есть один журналист с такой известной фамилией Шекспир, ну, Шекспир.
Шекспир, да.
Да, то есть он однофамилец был великого драматурга, и сам он был инвалид с рождения. И он поднял проблему, очень важную проблему. Он говорит, а что? Мы, инвалиды детства, недостойны жизни.
Угу.
Вот, понимаете, это непростая проблема. Она поднимает такие вопросы. Тут можно вспомнить и фашистскую Германию.
Ну, или Хокинга, который, будучи больным, сделал множество третей.
Да. А фашистской Германии все нацелено. С 36-го года, вот по отзывам современников того времени, люди боялись даже медицинских учреждений. В каждой родильной палате стояло ведро с водой. Если ребенок рождался с какими-то видимыми, явными отклонениями в состоянии здоровья, его просто топили.
Это
а
просто...
родителям говорили, ребенок родился мертвый, либо родился нежизнеспособный, умер сразу и так далее. То есть родители вот так вот
обманывали. Нет, ну что, в детях, если там расстреляли практически всех умалишенных. всех, так сказать, секса, ну, нетрадиционная ориентация людей.
Но этих в концлагеря отправляли, да. А вот те люди, которые страдали, ну, какие-то заболевания были, да. Вот это, для этого была создана программа эвтаназии,
да.
И при создание этой программы, разработки ее, разрабатывали также и методы, способы проведения эвтаназии. И в результате этих поисков создали душегубки и газовые камеры. Mm-hmm. Потом это стали использовать. Были центры специальные, но стали использовать для массового уничтожения людей.
Что сейчас эвтаназия очень популярна и модна. Даже Годар, великий кинорежиссер, вот в 92 года ушел по эвтаназии, хотя ничем не болел. В 92 года он ничем не болел, он просто устал. И вот знаменитые там актеры, французские и прочие, тоже под 97 лет, рукоплещут и говорят, вот видите, как здорово. То есть вот как сменится тренд.
Скажите, пожалуйста, с религиозной точки зрения, вот, Владимир, вот по вашей традиции, это нормально вообще уходить из жизни?
Нет.
Ну, в общем, христианство всегда говорило «не убей», и иудаизм также. Но тем не менее, да, но тем не менее в иудаизме есть случаи, когда в случае обороны, мы знаем, да, там они героически падали на мечи, то есть спасались.
В случае обороны, а вот так просто.
Ну, это тоже оборона. Оборона от скуки, я бы сказал. Я не осуждаю этих людей, если честно. Вот у меня рука не поднимается, потому что это такое горе. Себя убить – это такое горе, другого убить – это страшное горе, а себя – это еще более страшное горе.
Вы
то
знаете,
есть, кто может, так сказать, кинуть камень в человека, который находится в страшном горе? Ну, я не могу.
Вот в ведической традиции говорится, что это понятно, никто не осуждает, потому что это действительно
это
страшно. Но вы знаете, что самое страшное? Что человек должен прожить в этом теле определенное количество лет. То есть у нас вот, а дальше он идет в определенное там, ну, в общем, дальше развитие, там разные миры, и потом он снова рождается. Если он не доживает свои года и сам уходит, это очень тяжелый грех, и он остается привидением на этой планете. То есть вот привидения, именно те, которые ушли раньше времени, доживают. И более того, у них жизнь очень тяжела. Почему? Потому что это не просто тонкие тела, которые, так сказать, могут питаться чем угодно из тонкого мира. Они не могут. Они живут, как будто бы они в теле. Они безумно хотят пить, но не могут пить.
Да.
Безумно хотят есть, но не могут есть. Они хотят общаться, но одиноки до запредельности. Это страдание приравнивается к адскому.
Да, поэтому... там, знаете, вот я сейчас прерву секундочку. Угу. Как описывается у одного там богослова ад? Значит, угу. Это значит, в любом случае и в раю, и в аду сидят люди с длинными ложками.
А, да, да.
А сами есть не могут. Только в раю-то друга кормят, а в аду никто друга не кормит.
Да, вот вся, что... хорошее
одиночество.
Да. Да.
Ну и, кстати, в разных религиях, вот, ну, можно сказать, что в абсолютном большинстве, как искусственный аборт, так и эвтаназия, ну, категорически не принимаются. Если говорить о православии, то, конечно, это тяжелейший грех, самоубийство. Но я хотела бы о другой стороне сказать, почему все-таки... Да, я с Владимиром согласна, что эта проблема сложная, и что бывают сложные ситуации, и осуждать людей как-то, ну, не поднимется язык.
Осуждать
вот.
Нельзя, нужно чувствовать.
Но я хотела сказать о любви. Дело в том, что если в обществе организована и помощь паллиативная, то есть есть альтернатива эвтаназии, то есть если человеку оказывают помощь. Я сейчас говорю не о тех случаях, как вот, когда человек устал, когда человек на самом деле страдает, когда испытывает сильнейшие боли.
Скука тоже страдание,
и так
я
далее.
Вам скажу,
ну,
не знаю, как
ну,
у вас. Скука – это страшное страдание. То есть, вот Годара все любили, носили на руках, но ему было уже скучно. Вот вы знаете, скука, я не знаю, как это объяснить, но я вот в последнее время тоже ее испытываю, думаю, ну, боже мой, это
нет,
какие же длинные годы.
Скука – это отсутствие творчества.
Ну, и смысла жизни.
Это творческое.
Да, когда заканчивается.
Да, именно творчество, оно дает продление жизни.
Ну и да, такое. Вот он снимал до 90 лет, конечно, вот 2 года и уже не выдержал.
Ну и вот я хочу сказать, заканчиваю эту мысль о том, что если человек окружен любовью, если система здравоохранения, медицинская система позволяет, а есть сегодня такие средства, облегчить ему страдания, то и мысли о самоубийстве, мысли об эвтаназии, как правило, уходят. Вот. Но, к сожалению, у нас в России все
генералы
далеко
очень от идеала. Из онкологии, так что тут уж не то, что там какие-то рядовые ребята, а люди с боевым прошлым не выносят этих болей постоянно.
Да.
А вот у меня вопрос, вот когда люди меняют, допустим, гендер, допустим, мужчина хочет женщиной стать или наоборот, это тоже генетические какие-то, ну, опыт, не опыт, а как-то...
Сбои, да?
Ну вот, во-первых, желание, да, само желание, да, вот относится это к генетической науке, а во-вторых, вот это вот, ну, допустим,
причину, удаление, вы хотите сказать, может, сбой какой-то в генах, да, вопрос вот об этом?
Да, мне просто интересно, наука занимается вот это именно, вот с чего началась вот эта смена полов? Это генетические исследования или это просто... Да, извините, я полный не понимаю в этом.
Но я не специалист в этой области, я специалист только в том, что нельзя людей дискриминировать. То есть у каждого человека есть право, но это сложная очень проблема. Я специально ею не занималась, может быть, Владимир что-то подскажет.
Ну,
какие причины?
Во всем мире сейчас гомосексуализм исключен из заболевания. То есть раньше это было заболевание до 60-х годов, 70-х.
Лечить
считалось, пытались. Да, это душевной болезнью. Пытались лечить, в том числе и были попытки, вот о чем вы сейчас говорили, редактура генома немножко. Но, в общем, сейчас это, к сожалению или к счастью, тут уж, как говорится, у всех свой взгляд, не считается болезнью. Это считается состоянием, которому подвержено около 3% населения Земли. Вот оно есть, состояние, да, как вот где-то дисбактериоз, да, болезнь не считается, это состояние. Вот такое состояние гомосексуализма. Сексуальности, встроенное оно или не встроенное, связано это, так сказать, с развращением нравов, или это связано, так сказать, с каким-то ферментативным нарушением, вот, гормональной структуры, трудно сказать. Но однозначно, если поглядеть про мужчин гомосексуалистов, у них женский взгляд, у них женская походка, у них манера, то есть, я не знаю, почему она возникла, или они подражают каким-то, превеличенно подражают каким-то женщинам, условно говоря, да, но это, даже в фильмах это прекрасно видно, ну и в жизни я встречался. Поэтому тут...
Это не всегда.
Не всегда. Нет, есть очень мужественные, так сказать, гомосексуалисты, я тоже замечал, да, есть.
Но, Елена Матвеевна, о другом, о смене пола.
Ну, а они к этому приводят. Если мужчина находя... У нас в деревне, вот давайте поговорим с самого начала, с детства. Я в Каларово жил, в Томской области, значит, и у нас был мужчина с бородой, как у меня, только она длинная была у него. Вот, он ходил в платочке и в платье всю жизнь. Вот в те годы, в 60-е, представляете, да? Ну, дядя Коля, дядя Коля. Вот такой дядя Коля был. Ну, что он, больной был, не больной. Во всем это, остальном это был мужчина, конечно, говорил басом. Его по-своему уважали, он был неплохой специалист, но он всю жизнь ходил в платье и в платочке, даже в жару.
А вот, ну, да, понятно. А вот это да.
Такое состояние.
А вот у меня вопрос. Есть такие исследования в мире, когда такие, которые нарушают этику, допустим, именно в генетике, да, которые нарушают этику человеческую, допустим, исследования, что или опыты, чтобы скрещивать животных с человеком и так далее. Есть такое вообще? Был какой-то фильм?
20-е годы.
А, да, это было модно.
Да, тогда пытались.
Ну, «Собачье сердце», помните, да?
Да, вот и «О, счастливчик», видели,
да,
такой,
да.
Но
фильм?
Это фильмы, а реальные факты...
Ну, были попытки,
были,
да, перекроить.
Попытки с обезьянами.
Да, да.
Ну, все это увенчалось.
Это разные вот виды, они не скрещиваются.
Вот, но если говорить о генетике, вот как она сегодня существует, возможности диагностики большие. И если мы заговорили о проблемах, связанных с полом, то я тут хочу вспомнить проблему, которая сегодня очень болезненная для некоторых, это, я бы сказала, для особенно восточных стран. Это проблема использования генетической пренатальной диагностики для выбора пола ребенка. Вот это встает важный вопрос, в Европейской конвенции по биоэтике это запрещено категорически, то есть выбирать пол ребенка можно только если есть наследственное заболевание, сцепленное с полом ребенка, например, как гемофилия. Да. А во всех других случаях, ну, тут Елена Матвеевна очень удивленными глазами смотрит, как это менять пол ребенка. Пол ребенка не меняют, а выбирают. Выбирают, допустим, можно, есть возможности уже выбирать, например, при ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. То есть можно определить пол эмбриона уже зачатого и имплантировать женщине, ну, эмбрионы того пола.
В Китае все было проще. Девочек абортировали. Поэтому там очень много мальчиков.
Да. А в восточных культурах, ну, вот такие, как... Ну, я две страны приведу, хотя это гораздо больше. Китай и Индия. Да. Там выбор пола привел к тому, что сегодня существует диспропорция между мужским и женским населением. В Индии по разным причинам, но в Китае вы все знаете, там закон существовал, то есть они пытались как-то уровень населения регулировать, да. А в Индии там не из-за этого, а большей частью из-за того, что девочек сложнее, экономически невыгодно. Потому что если у тебя в семье одни девочки, ты должен каждому из них дать приданое, но бедной семье это... Девочка вообще это разорение одно. Мальчик хорошо, потому что мальчик потом вырастет, женится, приведет жену, это новые рабочие руки, да еще жена принесет приданое. И поэтому вот в Дели, например, 200 клиник, может, сейчас даже больше, работают в том направлении, чтобы определять пол ребенка. Если выясняется, что пол ребенка женский, то семья направляет женщину на аборт. Выявлять по какой причине, то есть запретами эту проблему не решишь.
Но в Китае решили как? Они УЗИ запретили. Чтобы не узнавали пол ребенка, УЗИ запретили, и все. Угу. Приказом коммунистической партии.
Ну и закон уже отменили, я думаю.
Да, отменили, уже два ребенка, даже три кое-где.
Нормализируется ситуация. А в Индии ситуация очень непростая.
В Индии так страшно, что сейчас вопросы у всех феминистов, феминисток нормальных, есть феминистки, которые китайцы на Папа-Римского, есть нормальные. Дело в том, что огромное превышение количества мужчин приводит к огромному количеству изнасилования.
И к социальным проблемам, да. Не только к преступности, но к социальным взрывам, потому что когда огромное количество молодых мужчин, активных и в конечном итоге агрессивных, некоторые исследователи полагают, что это приводит и к социальным потрясениям. Вот та же исламская революция, наблюдалась та же картина, переизбыток мужского молодого населения.
Насколько больше мужчин? Есть статистика?
Ну, у меня устаревшие данные, что на 1000 мужчин 900 где-то женщин. Потому что не могут найти невесту. В Китае были случаи, даже такие криминальные были организации, не знаю, как сейчас, может, уже нету, все-таки ситуация меняется, но там воровали. То есть, например, печатается объявление, что студенткам предлагается пройти практику где-то. Девушка откликается, потом исчезает бесследно. Вот.
Мне завозили кореянок, вьетнамок.
Да. Но в Корее та же самая история, там в Южной Корее, там тоже диспропорция, там тоже мальчиков. Ну, потому что культурные традиции. В Китае, допустим, если у тебя нет сына, значит, ты не состоялся как-то, ты не выполнил свое предназначение на земле. Я про Индию уже говорила, там другие причины. В каждой культуре свои причины. Вот. Ну, вот, но тем
смотрите,
не менее это приводит вот к
вот
таким...
Вот смотрите, корень все-таки в безбожии. Потому что в неприятии законов Бога. Ведь законы Бога вообще просты.
Понимаете, Елена Матвеевна, конфуцианские или там иные традиции, я бы не сказала, что это абсолютное безбожие.
Нет,
традиции.
Это имперсонализм.
Вот.
Там,
но люди...
Допустим, буддизм, вот, который в Китае распространен, там нет Бога, там есть только ум. Какой-то такой, я вот есть ум, и там, ну, все по-другому. Бога там нет.
Ну ладно.
Буддизм. Но сам буддизм, он он ведет к очищению, он ведет к принятию. Я не знаю, как можно... Это просто вне нет. традиции.
Ну, религиозных людей не так много
и не в любой так много,
стране
мира.
Да. Вот.
Но поэтому... традиции, понимаете, у нас тоже религиозных людей у нас не так много в России, а православие у всех на слуху, потому что традиции остаются, люди как бы традициям им следуют. Потому что та же вера не допускает, чтобы аборт делать, а люди идут и делают.
Они говорят на Кавказе, что у них мусульманство, на самом деле тамадат. То есть вековое право до старинное еще до мусульманское.
Это распространенная такая ситуация. Еще интересная проблема, связанная с генетикой, возникает на уровне философском. Это проблема, а как понимается сущность человека? Угу. Вот если мы вернемся к фильму «Гаттака», то по сути своей то общество, которое вот этот генизм устроило, оно опиралось на понимание сущности человека как биологического существа, как набор генов.
Как хорошее тело.
Вот есть у тебя набор, идеальный набор генов, ну, значит, все, ты совершенный человек, а другие недостойны жизни. А другим недоступно ни образование, ни нормальная работа, они только могут в услужении, только уборщиками
работать. Ну, в некотором смысле фильм... Вот ваш, который вы говорите, да, он противоречит идиократии. Поэтому, уважаемые слушатели, посмотрите эти два фильма и выберите середину.
Да, и можно уже увидеть, что ожидает, если...
Два варианта.
Два варианта развития общества, если не предпринимать какие-то...
Да, стихийный идиотизм или рафинированное такое человечество.
Вот. Так вот, по поводу философского понимания сущности человека. Когда человек понимается как набор генов, это приводит к тому, что не учитывается духовная составляющая, а в конечном итоге это приводит к отрицанию... как культуры, морали, культуры и права.
Ну и в конце концов это антинаучно, поскольку последние десятилетия выяснилось, что гены, одни и те же гены могут работать совершенно по-другому. Есть так называемая настройка эпигенетики, и она в конце концов все и определяет. А там тысячи вариантов. То есть чистым подбором, как в фильме, вот, который вы говорите, это неосуществимо. Все эти транскрипции – это всегда набор возможностей. Ну, к сожалению, время очень мало. Давайте прощаться.
Давайте. Можно я еще в заключение скажу, что в конечном итоге, если рассматривать человека как набор генов, он превращается в робота, который не свободен в выборе. Почему тогда не нужна культура и право? А тогда человек не может отвечать за свои поступки. Он этой свободы лишается. И были уже прецеденты, когда в суде человек говорит, а я не виноват, что я совершил там убийство или еще какое-то преступление. Это вот у меня родители такие были. Это они меня такими генами наградили.
Даже более один убийца, значит, говорит, ну, у меня пожалеете, я ведь сирота, при этом он-то их и убил.
Да. Парадокс.
Что ж, прощаемся.
Спасибо большое, Тамара Владимировна, Владимир Михайлович. Очень интересная беседа. Я думаю, это актуально для всех наших слушатели.
Вы слушали передачу «Философия отношений». У нас в гостях уже не первый раз была доцент СИБГМУ «Этика». В вопросах этики, так сказать, человек специализируется Тамара Мещерякова, ведущая передачи авторской Елена Гоцевич. До встречи. До свидания.
До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия. Отблеск света во тьме.